В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Парадоксы кандидата Хиллари Клинтон. Почему Клинтон вступила в борьбу без предвыборной программы? Поможет ли ей публичная предвыборная ставка на избирателей геев? О чем свидетельствует появление Клинтон в качестве единственного пока кандидата демократов? Чего ожидают от будущего президента американцы? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Арчем Паддингтоном, вице-президентом американской правозащитной организации Freedom House, Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, Ильей Соминым, профессором университета имени Джорджа Мейсона и Владимиром Шлепентохом, социологом, профессором университета штата Мичиган. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. 67-летняя Клинтон, бывшая первая леди страны, сенатор и государственный секретарь, решительно пресекла традицию и отказалась от шумного митинга, на котором ликующие сторонники реагируют на речь кандидата под объективами телекамер основных телевизионных каналов. Она отметила свое вступление в борьбу в сугубо рабочем порядке, обнародовав короткое видеообращение и разослав соответствующие электронные сообщения своим сторонникам. Видеообращение было необычным. В нем не было ни намека на программные заявления или планы кандидата. Вместо этого Клинтон предоставила слово нескольким семьям, в том числе однополой паре, которая с радостью рассказывает о приближающейся свадьбе, и заключила видеопослание таким резюме. Американцы сумели одолеть трудные экономические времена, но обстоятельства все еще складываются в пользу самых преуспевающих, тех, кто наверху. Среднему американцу требуется защитник его интересов, и я хочу им стать, с тем, чтобы помочь вам не только свести концы с концами, но и преуспеть и удержаться впереди, потому что когда сильна американская семья, сильна Америка. На следующий день после появления видеоролика Хиллари Клинтон отправилась в микроавтобусе в предвыборную поездку по штату Айова. Репортеры тут же отметили, что средство передвижения, избранное кандидатом, принадлежит по всем показателям к классу люкс. Реакция ведущих американских комментаторов на такое вступление в президентскую кампанию была в худшем случае беспощадно ироничной, в лучшем – нейтральной. Вся эта буфонада несет в себе привкус глубокой некомпетентности и неорганизованности. Такое ощущение, что никто глубоко не продумал это мероприятие, пишет в консервативной Wall Street Journal ее ведущий обозреватель Пегги Нунен. Неприятная реклама, которую Клинтон использовала для того, чтобы объявить о своей кандидатуре, едва ли представляет собой заявление о намерениях. «Я даже подумал, что наткнулся в интернете на неверный видеоклип», пишет обозреватель Washington Post Ричард Коэн. «Я пишу через 15 часов после просмотра клипа, и единственное, что я могу припомнить, это группу счастливых людей и Клинтон, что-то говорящую о том, что она на стороне среднего класса». Автор более щадящего комментария в «Нью-Йорк Таймс» Пол Кругман призывает не увлекаться разбором образа кандидата, а голосовать за партию, которую представляет кандидат Клинтон. Гигантский принципиальный водораздел между двумя партиями по принципиальным вопросам будет отражен в программах тех кандидатов, кто будет представлять их на выборах, и почти наверняка найдет свое отражение в политике того, кто победит. Тем не менее, появление Хиллари Клинтон, одной из самых заметных американских политических фигур, фигур, вызывающий сильные эмоции и среди сторонников, и среди противников, в роли официального кандидата в президенты, не могло не вызвать острых вопросов. Например, о зазоре между имиджем защитника среднего класса и образом мультимиллионера, получающего за свои выступления не менее 200 тысяч долларов. Или о том, почему она решила бороться за президентство. Вопрос, вынесенный на обложку журналом «Экономист», за что выступает Хиллари Клинтон. Как считает Арч Паддингтон, вице-президент правозащитной организации Freedom House, в действительности такое открытие Хиллари Клинтон своей предвыборной кампании имеет смысл.
Существует теория, заключающаяся в том, что американцы не хотят слышать из уст кандидатов пламенных речей, эмоциональных призывов и политических заявлений, наполненных детальным описанием программ, которые кандидат намерен осуществить. Они предпочли бы нечто в более мягком, так сказать, жанре, несущее в себя политический тезис. На мой взгляд, Хиллари Клинтон руководствуется именно этим соображением. Это видеопрезентация, обращенная прежде всего к активистам Демократической партии. Несколько десятилетий назад Демократическая партия была партией рабочего класса. По мере того, как ряды рабочего класса уменьшались, партия начала отражать интересы других групп избирателей. Сейчас основную опору демократов составляют этнические меньшинства, молодежь, геи, матери-одиночки и молодые семьи. Представители всех этих групп были представлены в предвыборном ролике Хиллари Клинтон, и всем им она обещает поддержку. Их голоса ей потребуются на предварительной стадии предвыборной кампании. К ним, прежде всего, она и обращается в этом видеопослании.
Господин Паддингтон, Хиллари Клинтон стала первым крупным политиком, так броско ассоциирующим себя с гей-сообществом. Как известно, российские телеканалы даже сочли изображение однополых пар пропагандой однополых отношений. С точки зрения американцев, это революционный жест?
Конечно, нет. В этом нет ничего из ряда вон выходящего. Интересно, что она решила включить эти кадры в предвыборный клип, но в последние годы отношение в обществе к идее однополых браков резко изменилось. Я полагаю, очень немногие республиканцы готовы прямо выступить против них. Нельзя сказать, что большинство республиканцев их принимает, они просто не афишируют свое неприятие. А часть республиканских политиков даже меняет свои взгляды на браки геев и лесбиянок. Дело в том, что такие браки становятся реальностью, и подавляющее большинство республиканцев, вне зависимости от своих чувств, не хотели бы, чтобы эта тема стала темой предвыборной борьбы. Они предпочли бы ее игнорировать, оставить позади и двигаться вперед.
Одна из главных претензий, уже предъявленных Хиллари Клинтон, состоит в том, что она не объяснила, ради чего она вступает в борьбу. В предвыборном ролике, правда, она почти цитирует Барака Обаму, говоря о том, что нынешняя система все еще настроена в пользу тех, кто наверху социальной пирамиды. Такое ощущение, что она готова подхватить политическую эстафету нынешнего, ведь не очень популярного президента.
Я не согласен с тем, что политика Барака Обамы крайне непопулярна. Сам Обама не популярен. Но достаточно большое число американцев положительно относится к реформе системы медицинского страхования. Они поддерживали его действия по выходу из финансового кризиса и поддержки американской автомобильной промышленности. Большинство ближе к демократам, чем республиканцам по вопросу реформы иммиграционной системы. В том, что касается внешней политики, другое дело. Но если рассматривать инициативы президента построчно, то никак нельзя сказать, что американцы по большинству пунктов отвергают политику Барака Обамы. Иными словами, Клинтон может опереться на наследие Обамы, что она сейчас делает. Если бы она сейчас предложила что-то альтернативное, она бы дезориентировала большую часть демократов. Так повел себя в 2000 году Альберт Гор, и он проиграл.
Таково мнение американского политолога, вице-президента правозащитной организации Freedom House Арча Паддингтона. Тем не менее, вступление в борьбу за президентство 67-летнего кандидата – вещь редкая. В случае победы 69-летняя Хиллари Клинтон будет моложе лишь Рональда Рейгана, которому было 70, когда он занял Белый дом в первый раз. Как можно объяснить желание Хиллари Клинтон начать изматывающую борьбу за президентство? Вопрос Илье Сомину, профессору университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии.
Я не думаю, что это очень сложный вопрос. Она в течение многих лет хотела стать президентом, и она знает, что в этом году у нее есть хорошие шансы. Более того, это может для нее последняя возможность. Она явно очень любит состоять при власти, как и большинство других политиков. Во-вторых, мало кто ожидает от политиков особенно оригинальные идеи. Клинтон представляет те же самые идеи, которые большинство демократов поддерживает в течение последних нескольких лет, поэтому большинство демократов, они не ожидают от нее что-нибудь особенно новое или оригинальное. Для них достаточно то, что она поддерживает более-менее левую либеральную линию, которую они тоже разделяют. Мало кто из специалистов считает, что у нее нет хороших шансов. Большинство считает, что ее шанс как минимум 40% или 50%. И для человека, который в течение многих лет хотел стать президентом, это хорошая возможность, которую она вряд ли хотела бы пропустить.
Владимир Шлепентох, почему, как вы считаете, она вступает в борьбу?
Мой собеседник также усложняет мотивацию Хиллари Клинтон, как наши коллеги в России усложняют мотивацию поведения Путина. Просто у нее есть огромный ресурс, который унаследован ею от Клинтона. Огромный политический аппарат, огромные деньги. И вовсе она уже не думает никаких программных заявлений, никаких идей в политике. Этот огромный ресурс надо использовать. Это, наверное, последняя ее возможность.
Профессор Грегори, как вы считаете, почему Хиллари Клинтон, кандидат без программы, без ясно заявленных предвыборных идей, провалившая выборы 6 лет назад, вновь борется за президентство?
Я согласен, что она знает, что у нее есть эта мощная политическая машина. У нее есть все-таки слабости и в скандалы, но она считает, что ее сторонникам это все равно, они не будут обращать внимание на этих вещей. И она думает, что ее шансы очень высоки. И почему нет?
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Парадокса кандидата Хиллари Клинтон. Почему Хиллари Клинтон вступила в борьбу без предвыборной программы? Поможет ли ей публичная предвыборная ставка на избирателей геев? Что ожидает от будущего президента американцы? В программе участвуют Арч Паддингтон из американской правозащитной организации Freedom House, Пол Грегори, профессор Хьюстонского университета Илья Сомин, профессор университета имени Джорджа Мейсона и Владимир Шлепентов, профессор университета штата Мичиган, у микрофона в нью-йоркской студии Юрий Жигалкин. Господа, у нас вырисовывается портрет политика, идущего к верховной власти в стране, лишь потому, что ему силой обстоятельств дорога к этой власти оказалась более открыта, чем другим. Это так, профессор Шлепентов?
Я вам напомню знаменитое высказывание Билла Клинтона. Его спросили, почему же он, вообще говоря, имел дело с Моникой? Он ответил очень тонко и глубоко, а потому что это было можно. Это исторические слова. Было можно. И вот и сейчас Хиллари действует по этому принципу. Можно. И в этом проявляется порочная роль семейного фактора в американской политике. Глубоко порочная роль. Представьте себе, что Джеб Буш тоже будет выдвинут республиканцами. Американцы с отвращением пойдут на выборы, в которых два клана назначили своих людей, и таким образом, по сути, исключив реальную политическую конкуренцию и в демократической партии, и в республиканской партии. Это будет, честно говоря, с моей точки зрения, позор для американской демократии.
Илья Сомин, ну, в принципе, для начала выборного процесса, когда действительно два самые звонкие имени, о которых говорят, это имя Клинтон и имя Буш, в общем, дает основание для такой постановки вопроса, что, дескать, семейственность, что, дескать, кланы прибрали к рукам американскую политическую систему. Правильно я вас трактую, профессор?
Абсолютно правильно, но на это многие глядеть не могут, не понимают элементарные вещи, что такое джефферсоновская демократия, что такое сама суть демократии. Суть демократии – это равенство шансов. И с большим огорчением я, который так люблю Америку и так почитаю демократию, вижу, что этот ресурсный подход начинает... Он всегда вообще играл огромную роль в американской политике, но сейчас он принимает какие-то дикие формы.
Илья Сомин, что бы вы на это ответили? На это замечание о том, что американская политическая система становится жертвой вот такой семейственности, клановости?
Я считаю, что это крупное преувеличение. Во-первых, даже говоря о выборах в этом году, да, избирается Джеб Буш, но тем не менее у него есть сильные конкуренты, и совсем не обязательно он победит в гонке на номинацию. Если он выиграет республиканскую номинацию, это будет не потому, что у него больше денег, чем у других, так как у него есть несколько сильных конкурентов, у которых тоже нет нехватки денег. Конечно, представители известных политических семей, у них есть значительные политические преимущества у Клинтона, у Буша, у Кеннеди и так далее. Но, с другой стороны, если даже посмотреть на последние несколько президентов, да, было два Буша, но, с другой стороны, и Билл Клинтон, и Рейган, и Никсон, и в некоторой степени даже Картер выросли в очень бедных семьях и, тем не менее, достигли Белого дома. Я считаю, что если разрешать кандидатам свободно собирать и тратить деньги, это наоборот вредит известным семьям, а не им помогает, потому что самое главное преимущество представителей этих семей — это то, что избиратели уже о них слыхали. С другой стороны, малоизвестному кандидату, у него есть более крупная нужда тратить деньги, чтобы люди узнали, кто он такой, и смогли бы его оценить. Поэтому в большинстве случаев ограничения на расходы денег на избирательные кампании на самом деле выгодно уже известным политикам, в том числе те, которые представляют эти политические семьи.
Пол Грегори, у меня вам вопрос. «Нью-Йорк Таймс» подсчитала, что Хиллари Клинтон, возможно, на эту предвыборную кампанию соберет 2,5 миллиарда долларов. Сумма потрясающая. Что этой сумме денег может противопоставить какой-то другой кандидат? Означает ли это, что она априори имеет большое преимущество?
я не так циничен из-за того, что идеи тоже дают деньги. В Америке, если у тебя хорошая идея, хорошая платформа, думаю, есть деньги для этой платформы. Есть конкурирующие деньги. Например, есть братья Кох, которые готовы поддержать консервативные программы. Есть эти холливудские миллионеры, которые хотят поддержать экологические программы.
Но я так полагаю, что, в общем, пример Барака Обамы – самый чистый и замечательный пример. Не так ли, профессор Шлепентох?
Главнейшая задача демократического процесса – это обеспечение равенства шанса. Ссылка на то, что в Конгрессе можно найти детей сапожников или привратников – это такой, честно говоря, советский прием. Америка в этом отношении является объектом критики всего демократического Запада. Ни в одной стране мира – на Запад, я имею в виду западного мира, деньги не играют такой фантастической, я бы сказал бы, наглой роли, которую она играет. И понятно, между прочим, американское общество это осознает и в лице Верховного суда, и в лице Конгресса. Она пытается найти какой-то баланс между свободой слова и влиянием денег на результаты политического процесса. Это крупнейшая, серьезнейшая проблема. Американская политическая система нуждается в совершенствовании, она далеко не идеальна.
Ну, я думаю, с этим не спорит никто, профессор, но все-таки мне хотелось бы задать вам вот какой вопрос. В этой ситуации как все-таки в вашу схему неравенства вписывается действительно победа Обамы? Ведь интересно, что он был именно соперником Хиллари Клинтон и выиграл ее на самом примитивном низшем этапе.
В жизни роль играет много переменных. Ни одни деньги, нельзя все сводить к деньгам. Это было бы упрощение ситуации. Деньги огромные по своему весу переменные. Но есть и другие переменные. С Обамой роль сыграли другие перемены.
Почему действительно Хиллари Клинтон проиграла на тех выборах? И, Илья, вам вопрос. Какие, как вы считаете, шансы у нее сейчас на первичных выборах? Ведь парадокс ее, с моей точки зрения, заключается в том, что, несмотря на большую известность, несмотря на имя, к ней нет любви ни слева, для левых она слишком центристка, ни справа, для правых она олицетворяет много нехорошего. Вот, Илья, как вам кажется, во-первых, почему она проиграла в свое время Обаме, когда у нее перевес, казалось бы, был бесспорный? И что может случиться сейчас?
Ну, во-первых, это неверно, что левые ее не любят. Вопросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство демократов, включая левых демократов, имеют очень позитивные мнения о ней. Да, конечно, ее не любят республиканцы, большинство демократов, и левые, и более умеренные ее любят. Почему она проиграла в 2008 году? Она проиграла со сравнительно маленьким счетом, но она тогда проиграла очень сильному и очень харизматичному противнику. Более того, у кандидатуры Обамы был очень сильный символический вес, так как он был первый черный кандидат в президенты, который имел настоящий шанс победить. В этом году у нее будут соперники, но маловероятно, что будут такие сильные, как в 2008 году. Если в 2008 году не было Обамы, Хиллари почти точно выиграл номинацию демократической партии.
Пол Грегори, ваша точка зрения. Как вы считаете, почему действительно у Хиллари Клинтон такие проблемы с избирателями?
Я думаю, что если она действительно демократический кандидат, будет большой сюрприз, потому что я думаю, что она проиграет выбор. Ее поведение не симпатичное. Она претендует быть родовой человек, но все знают, что она живет по своим правилам. Думаю, мы будем много слышать об этом, что Клинтон живет по своим правилам. Большая проблема для нее – это вот, что она была госсекретарь. И я думаю, она должна быть ответственной для катастрофы американской внешней политики. Она будет попробовать избежать это, но думаю, это для нее большой минус. Значит, есть целый ряд проблем у Хиллари при избирателе.
Любопытно, что в первых откликах на ее необычное извещение о вступлении в предвыборную борьбу слышится почти откровенная критика с обеих сторон, суть которой заключается в том, что неясно, ради чего она вступает в борьбу за президентство. А можно ли ответить на вопрос, поставленный журналом «Тайм», за что выступает Хиллари Клинтон? Профессор Сомин.
Я не знаю, есть ли у нее основной лозунг, но идеология, которую она представляет, уже более-менее известная, представляет более-менее ту же самую левую идеологию, которую представлял президент Обама и большинство других демократов в течение последних 50 лет. Я лично не разделяю, но очень многие ее или разделяют, или хотя бы считают терпимой. Поэтому если в следующем году у демократической партии в целом будет сравнительно приемливая политическая позиция, если, скажем, экономика будет расти и не будет каких-нибудь серьезных поражений в зарубежной политике, так несмотря на то, что многие ее не любят, у Хиллари Клинтон будут неплохие шансы на победу в выборах.
То есть вы считаете, что американцы готовы еще раз проголосовать, как любят говорить американцы, за продолжение политики Барака Обамы?
И во всяком случае, я считаю, что есть немалые шансы, что такое может случиться. И в данный момент в опросах общественного мнения они показывают, что примерно половина американцев действительно готовы голосовать за Клинтон в следующем году. Это не значит, что она выиграет. У республиканцев тоже есть хорошие шансы. Я ожидаю довольно острую конкуренцию в следующем году, и маловероятно, что или демократы, или республиканцы выиграют с большим преимуществом. Но, тем не менее, мне кажется, что мои коллеги, может быть, в некоторой степени недооценивают возможности Хиллари Клинтон, но очень многие не разделяют такое мнение.
Владимир Шлепентов, ваша точка зрения, о чем будут эти выборы?
Эти выборы будут, наверное, по своей сути, о внешней политике Соединенных Штатов. Внешняя политика Обамы была цепь одних неприятностей. И я думаю, что Хиллари будет доказывать, что ее внешняя политика будет другая, что ее внешняя политика будет активная и будет восстанавливать роль Америки в мире, которую погубил Обама, по мнению многих, не только республиканцев. Я думаю, что внешняя политика будет в центре этой избирательной кампании.
И судя по последним опросам, внешняя политика обещает стать наиболее трудной темой для кандидата Клинтон. Согласно Гэллопу, например, республиканцы опережают на 23% демократов, когда респонденты отвечают на вопрос, какая партия может лучше обеспечить безопасность страны. Это самый значительный разрыв за всю историю опросов. Большинство американцев сейчас отвергает нерешительную внешнюю политику Барака Обамы. Пол Грегори, как вы считаете, что будет главной темой выборов?
Я согласен, это будет о внешней политике. Обама выиграл второй терм из-за того, что люди хотели голосовать за Обама как персонажа. Были интересные результаты, что люди говорят, что мы не согласны с его политикой, но он хороший человек, он первый черный президент и так далее. И вот почему я думаю, что он был выбран второй раз. Но я тоже уверен, что даже американец без образования, который мало знает о внешней политике, понимает, что у него, у Обамы, это катастрофа. Это значит, что этот выбор должен быть о внешней политике. У Хиллари есть проблема, потому что она была госсекретарь.
Вот вы говорите, что Барак Обама победил отчасти из-за цвета его кожи. Но теперь сторонники Хиллари Клинтон говорят, что пришло время Америки избрать женщину. Этот, так сказать, гендерный тезис Хиллари Клинтон может стать сильным аргументом?
Я сам считаю, что это не сильный аргумент, но вопрос, что думает средний избиратель, я не знаю.
Илья Сомин, как вы считаете, может этот гендерный аргумент проложить Хиллари Клинтон дорогу в Белый дом?
Я думаю, что он будет играть только второстепенную роль, так как большинство из тех, для которых это очень важный момент, они все равно проголосуют за демократов, вне зависимости от того, будет ли кандидат женщина или мужчина. Я думаю, что это может немножко поможет Хиллари Клинтон, но маловероятно, что это будет решающий фактор. Ей может больше помочь то, что главный вопрос американских выборов – это вопросы внутренней политики, в особенности экономика. Если в течение следующего года экономика будет значительно расти, так это будет выгодно Хиллари Клинтон и демократам. Да, конечно, внешняя политика Обамы в данный момент не популярная, но если в течение следующего года не будет очевидных крупных поражений, такие, которые будут заметны не только специалистам, но и обычным избирателям, как большинство из которых мало обращают внимание на зарубежную политику, вот так если не будет таких очень сильно очевидных поражений, а с другой стороны, экономика будет расти, то Хиллари Клинтон будут хорошие шансы, несмотря на то, что многие ее лично не особенно любят, несмотря на некоторые скандалы и так далее.
Владимир Шепетух, как вы считаете, кто может стать реальным соперником Хиллари Клинтон, если ей действительно удастся стать кандидатом Демократической партии?
Я не вижу мудрых людей среди республиканских кандидатов. Рэнд Пол и другие, они, в общем, высказывают иногда такие крайние суждения с такими элементами экстремизма по отношению к современному обществу, что, я думаю, они сильно напугают избирателей.
А Буш, с вашей точки зрения?
А Буш более умеренный.
Но он семейственность?
Ну, так что делать? Бедным американцам приходится считаться с тем, что есть. Что касается Пола, госпожи Клинтон, то в стране political correctness он, несомненно, будет играть на нее. Несомненно, огромное количество женщин будет голосовать за нее именно потому, что она женщина. Этот фактор остается достаточно серьезным.
Пол, с вашей точки зрения, кто может стать ее соперником с республиканской стороны?
Я думаю, что Буш, Скотт Уокер, эти двое, думаю, они имеет хорошую возможность выиграть.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Парадоксы кандидата Хиллари Клинтон. Почему Хиллари Клинтон вступила в борьбу без предвыборной программы? Поможет ли ей публичная предвыборная ставка на избирателей геев? О чем свидетельствует появление Клинтон в качестве единственного пока кандидата демократа? Эти и другие вопросы мы обсуждали с Арчем Паддингтоном из правозащитной организации Freedom House, с Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, Ильей Соминым, профессором университета имени Джорджа Мейсона, и Владимиром Шлепетухом, социологом, профессором штата Мичиган. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.